Вокруг стояла мертвая тишина. Макс в последний раз посмотрел на ангелов, охранявших покой якобы Флейшмана, и вошел, осознавая, что если промедлит еще минуту, то пустится наутек. Камера мавзолея тонула в полумраке. Макс смутно различил увядшие стебли цветов на полу, выстилавшие ковер к подножью могильного камня, на котором рельефными буквами было начертано имя якобы Флейшмана. Но обнаружилось кое-что еще. Под именем ребенка у плиты, под которой покоились останки, красовалась шестиконечная звезда, вписанная в круг. Макса пронизала дрожь, и впервые он задался простым вопросом. А с какой стати он пришел на кладбище один? Солнечный свет за спиной как будто слегка померк. Макс достал часы и взглянул на циферблат. Ему вдруг стало не по себе от абсурдной мысли, что он, забыв о времени, пробыл на кладбище слишком долго, а теперь сторож запер ворота, поймав его в ловушку. К счастью, стрелки показывали лишь начало четвертого. Макс перевел дух и расслабился. Он в последний раз окинул взором камеру и, удостоверившись, что ничего нового о докторе Каине тут не узнает, собрался уходить. И в этот момент он заметил, что находится в склепе не один. По потолку, крадучись, как неведомое насекомое, двигалась темная тень. Часы выскользнули из вмиг вспотевших пальцев. Макс поднял голову. Один из каменных ангелов, которых мальчик видел у входа, шел по потолку. Статуя остановилась, повернула голову, свисавшую вниз, к Максу, и, ощерившись в злобной улыбке, обвиняющим жестом указала на него точеным пальцем. Медленно черты изваяния стали расплываться, и лицо ангела преобразилось в знакомую физиономию клоуна, маску доктора Каина. Макс прочитал ярость и ненависть в его пылающих глазах. Мальчик подался к выходу, порываясь бежать, но ноги его не слушались. Спустя мгновение призрак растворился в сумраке. 5 бесконечных секунд Макс стоял словно парализованный. Как только к нему вернулась способность нормально дышать, он ринулся к выходу и бежал, не задерживаясь и не оглядываясь назад, пока не добрался до велосипеда, и ворота кладбища не остались далеко позади. Безумная гонка помогла мало-помалу взять себя в руки. Макс понял, что злую шутку с ним сыграло неуемное воображение, и он стал жертвой собственных страхов. Тем не менее он решительно отверг саму мысль прямо сейчас вернуться в склеп за оброненными часами. Успокоившись, Макс снова выехал на берег. На сей раз он спешил повидаться не с Алисией и Роландом, а со старым смотрителем маяка. Со вчерашнего вечера у Макса накопилось к нему немало вопросов. Старик предельно внимательно выслушал рассказ о происшествии на кладбище. Когда Макс выложил все до конца, смотритель задумчиво кивнул и жестом пригласил его сесть рядом. «Я могу говорить откровенно?» — спросил Макс.
«Именно этого я и ожидаю, молодой человек», — ответил старик. «Смелее».
«Мне кажется, вчера вы нам рассказали далеко не все, что вам известно. Не спрашивайте, почему я так думаю. Просто внутренние чувства», — сказал Макс.
Выражение лица смотрителя оставалось невозмутимым.
«Что еще ты думаешь, Макс?» — спросил Виктор Крей.
«Я думаю, что этот доктор Каин, или кто он там, что-то затевает и осуществит свой замысел очень скоро», — продолжал Макс. «Я считаю, что происшествия последних дней, по сути, являются предзнаменованиями того, что грядет».
«Того, что грядет», — повторил смотритель. «Любопытная манера выражаться, Макс».
«Послушайте, господин Крей», — перебил Макс, — «я только что чуть не умер от страха. Уже на протяжении нескольких дней происходят очень странные события, и я уверен, что моей семье, вам, Роланду и мне грозит какая-то опасность. И меньше всего я расположен разгадывать новые загадки».
«Это мне нравится. Прямо и безапелляционно», — невесело засмеялся Виктор Крей. «Видишь ли, Макс, вчера я рассказывал вам о докторе Кайне не для того, чтобы вас развлечь или вспомнить прежние времена. Я сделал это за тем, чтобы вы понимали, что творится, и соблюдали осторожность. Ты испытываешь тревогу всего несколько дней, а я провел 25 лет на маяке с единственной целью — не выпускать из вида злобную тварь. И в этом заключается смысл моей жизни. Я тоже буду с тобой откровенен, Макс. Я не собираюсь пустить на ветер 25 лет, потому что какой-то мальчишка, едва приехав, решил поиграть в детектива. Может, мне вообще не стоило вам ничего говорить? И может, тебе лучше забыть, о чем я говорил, и держаться подальше от скульптур и моего внука?»
Макс открыл рот, желая запротестовать, но смотритель маяка взмахом руки заставил его замолчать.
«Я рассказал больше, чем вам следует знать», — жестко сказал Виктор Крей. «Не торопи события, Макс. Забудь о Якобе Флейшмане и сегодня же сожги пленки. Лучшего совета я тебе дать не могу. А теперь, мальчик, уходи отсюда».
Виктор Крей наблюдал, как Макс катит на велосипеде вниз с холма. Он был суров и несправедлив к мальчику, но его слова были продиктованы благоразумием, и в глубине души старик не сомневался, что иначе поступить не мог. Мальчик обладал острым умом, и обмануть его было непросто. Макс сообразил, что от них скрыли часть информации, но не подозревал, насколько важен секрет. События развивались стремительно, и сейчас, спустя четверть века, страх и тревога из-за нового пришествия доктора Кайна обрели осязаемые формы. К сожалению, это случилось именно теперь, на закате жизни Виктора Крея, когда он чувствовал себя бесконечно слабым и одиноким. Смотритель маяка попытался избавиться от горестных мыслей о своем существовании, неразрывно связанном с темной страшной личностью, от грязного предместья в городе своего детства до заключения на маяке. Владыка тумана отнял у него лучшего друга детства, единственную женщину, которую он когда-либо любил, и, наконец, украл каждую минуту долгих лет зрелости, сделав собственной тенью. Нескончаемыми ночами, во время дежурства на маяке, Крей привык рисовать в воображении, как могла сложиться его жизнь, если бы волей судьбы он не встретил на пути могущественного мага. И он прекрасно осознавал, что воспоминания, которые достанутся ему в утешение под занавес, будут лишь фантазией, а не прожитой жизни. Последние надежды Виктор Крей возлагал теперь на Роланда, клятвенно пообещав себе, что подарит ему будущее, не омраченное этим навязчивым кошмаром. Времени осталось очень мало, и силы у него были уже не те, что прежде. Всего через 2 дня исполнялось ровно 25 лет с той роковой ночи, когда Орфей потерпел крушение близ берега. Виктор Крей чувствовал, как с каждой минутой Каин набирает силу. Старик подошел к окну и посмотрел на силуэт затонувшего Орфея, темневший на дне бухты. Солнце сияло на горизонте. До сумерек оставалось несколько часов. А потом наступит ночь, возможно, последняя ночь его дозора на сторожевой башне маяка. Когда Макс переступил порог дома на берегу, записка Алисии по-прежнему лежала на столе. Из этого следовало, что сестра пока не вернулась и наслаждается обществом Роланда. Одиночество, воцарившееся в пустом доме, было созвучно собственному душевному состоянию Макса в тот момент. В ушах мальчика все еще звучали слова старика, и хотя резкость смотрителя маяка ранила, Макс не чувствовал обиды.
Он был глубоко убежден, старик многое скрывает. Но он также не сомневался, что у смотрителя имелись серьезные основания так поступать. Макс поднялся к себе в комнату и растянулся на кровати, подумав, что загадка оказалась ему не по зубам. И хотя все части головоломки лежали как на ладони, он не знал, каким образом сложить их в единое целое. Может, следовало послушать совета Виктора Крея и забыть обо всем сверхъестественном, хотя бы ненадолго. Макс покосился на тумбочку у кровати и увидел, что там все еще лежит заброшенная несколько дней назад книга о Копернике. Она была лучшим противоядием, замешанным на рациональном мышлении против окружавших его мистических секретов. Макс открыл книгу на странице, где остановился, и попытался вникнуть в рассуждения о законах движения планет в космосе. Возможно, помощь Коперника — именно то, чего ему не хватало, чтобы распутать клубок тайн. Однако в который раз уже стало понятно. Коперник выбрал неправильную эпоху, чтобы явиться в этот мир. В бесконечной Вселенной существовала масса явлений, недоступных пониманию человека.